Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим изучение философии софистов. Протагор учил, что нет объективной истины, истины как таковой. Виктор Петрович, а что это означает?
Мы выяснили, что Протагор – сенсуалист. Он убежден, что мир познаваем при помощи чувств. Но чувство ведь не существует отдельно от человека. Чувство всегда – это чувство какого-то конкретного человека. Поэтому мир всегда воспринимается не вообще как мир, существующий независимо от человека, а мир воспринимается всегда кем-то. Поэтому и знание – это знание всегда чье-то. Не существует какого-то знания вообще, абсолютного знания, объективного знания, объективного, то есть независящего от человека. Знание – это всегда знание какого-то конкретного человека, Протагора, Каллия, Горгия или нас с вами. Поэтому Протагор и произносит свою знаменитую фразу «Человек есть мера всех вещей». Фразу, которую Платон объяснил совершенно так, как это понимал Протагор. Что кому как кажется, так оно и есть. Если, допустим, я обладаю неправильным зрением, и трава, которая всем кажется зеленой, мне представляется красной, ну так оно и есть. Для вас трава зеленая, для меня трава красная. Знание всегда относительно, относительно человека, который воспринимает этот мир. Не существует ни абсолютного, ни объективного знания, а относительно.
То есть такой субъективизм.
Да, субъективизм. В философии это еще принято называть словом релятивизм, то есть от слова «релятивный», «относительный». Знание всегда существует относительно человека.
Виктор Петрович, а в чем опасность такого мнения, такого учения?
На опасность такого учения впервые указал Сократ. Он показал, что если нет истины, объективной, независимой от человека, тогда человек не имеет объективного критерия в своем поведении, прежде всего нравственного критерия. Ведь, допустим, если мне хочется украсть какой-нибудь продукт из магазина, когда я голоден, чувства мне диктуют, что мне нужно утолить свой голод, и, значит, нужно продукт питания из магазина взять. Что мне как кажется, вспоминая слова Протагора, так оно и есть. Я мера всех вещей. Я беру этот продукт, совершенно спокойно его краду и ем. Хорошо ли так будет? Каждый понимает, что нехорошо. Значит, есть какая-то объективная норма поведения.
Ну да, получится. Одному хочется взять, а другому хочется за это ударить, потому что ему тоже кажется, что это правильно. И получается, каждый сам себе голова.
Да, именно на это обращает внимание Сократ. Прежде всего, на нравственные последствия протагоровского релятивизма, протагоровского субъективизма. По Сократу очевидно, что истина объективна, не зависит от человека. И не человек есть мера всех вещей, а истина, которую Сократ считал Богом, то есть истина или Бог есть мера всех вещей. И человек должен сообразовывать свои мысли и, главное, действия не со своими представлениями о мире, а с той объективной истиной, которая существует и которую человек обязан познавать, а не думать, что как ему что кажется, так оно и есть.
Да, конечно, есть же какие-то этические нормы.
Ну, это вы так говорите. Я с вами, безусловно, согласен. И Сократ так считал. А софисты утверждают, что этические нормы – это нечто другое. Конечно, софисты не были столь наивными, чтобы не замечать эту проблему. Они понимали, что человек должен чем-то руководствоваться в своем поведении. И софисты поэтому считали, что человек руководствуется не какой-то объективной истиной, а выгодой, просто своей выгодой. Скажем, в той ситуации, которую я обрисовал, софист не будет воровать продукт из магазина, потому что поймет, что его за это могут ударить, а в худшем случае и посадить в тюрьму. Ему это невыгодно. Он соотнесет небольшую пользу с огромным вредом, который он себе нанесет, и не будет это делать. Поэтому люди действуют эгоистично, субъективно, с выгодой для себя. И эта выгода является таким вот общерегулирующим принципом.
Но все-таки есть же объективные критерии истины и лжи. Что на это говорили софисты?
Понимаете, если мы исходим из того, что все наше знание проистекает из чувств, а чувства дают нам картину постоянно изменяющегося материального мира, то где вы здесь увидите объективную истину? Где вы здесь увидите неизменные принципы, когда неизменного по определению ничего нет? Софистика, философия Протагора – это достаточно строгая философская система. Мы с вами должны уже начать привыкать к тому, что в философии все логично и строго. Мы должны принимать выводы, которые выводятся из некоторых принятых нами положений, даже в том случае, если нам эти выводы не нравятся. Поэтому давайте поймем и софистику как строгую философскую систему. Если мир изменяется, и чувства дают нам картину этого мира, значит, и наше знание изменяется. Нет ничего неизменного. Все логично. В этом состоит величие Сократа, который смог опровергнуть софистику, смог найти уязвимые моменты в их философии.
Но также и Платон очень остроумно возразил софистам в духе самих же софистов.
Да, аргумент замечательный. Ведь что получается согласно Протагору? Если каждый человек есть мера всех вещей, то ошибаться в принципе невозможно. Что как кому представляется, так оно и есть. Прав любой человек. На это Платон отвечает: если прав любой человек, то и я, говоря фразу, что Протагор не прав, тоже буду прав. Платон изящно заметил противоречивость этого утверждения: прав любой человек. Если мы произносим это высказывание, что истина везде, то где же ложь? Тогда нет ни истины, ни лжи. Тогда сама по себе истина теряет смысл. Но это уже особенности философии Сократа и Платона, которые понятию истины уделяют огромное значение и из этого понятия выводят все свое философское знание.
Как мы знаем, в конце концов Протагор был изгнан из Афин. Виктор Петрович, а с чем это связано?
Это связано с выводами из его философского учения. Если Протагор материалист, соответственно, он и атеист, он отрицает богов. Хотя, конечно, Протагор произнес знаменитую фразу, когда меня спросили, есть ли боги и можем ли мы их знать. Протагор ответил несколько уклончиво: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду, ибо многое препятствует знать это, и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». То есть Протагор, хотя и пытается уйти от ответа и говорит, что я не знаю, есть боги или нет, ибо жизнь моя слишком коротка, чтобы постичь столь сложный вопрос. Но для слушателей было очевидно: Протагор – атеист. Если мир материален, если все познается чувствами, богам в такой картине мира места нет. Поэтому афиняне решили книги Протагора сжечь, самого Протагора изгнать из Афин. Результатом этого явилось то, что мы не имеем ни одной книги, ни одного софиста, а знаем о творчестве и учении Протагора и других софистов только лишь из фрагментов.
Но кроме учения об изменчивости мира, Протагор заимствовал у Гераклита и учение о противоположностях.
Учение о противоположностях тесно связано с учением об изменчивости. Ведь если предмет постоянно изменяется, то мы можем сказать, что он и еще является самим собой, и уже не является, потому что он изменяется. То есть в каждой вещи, в каждом предмете одновременно содержатся некие противоположности. Отсюда Протагор делает, соответственно, вывод, что о каждом предмете можно сказать как одно, так и полностью противоположное. Например, зимой, скажем, в январе снег белый. В марте, когда снег начинает таять, он становится темным. Так какой снег? Белый или темный? А он и белый, и темный. Темнота уже была в этом снеге в январе, просто мы ее не видели. А в марте, наоборот, в снеге сохраняется белизна, просто мы ее уже не видим. Снег изменяется. Поэтому мы можем сказать, в январе мы можем сказать, что снег темный, понимая, что темнота в нем уже есть, но еще не проявилась.
Также можно сказать, что и в воздухе потенциально находится лед.
Вот вы употребляете слова «потенциально», это слово аристотелевское, это слово более позднее. Это уже некоторая попытка осмыслить то, что говорили софисты. А софисты были людьми простыми, они говорили на простом языке, понятном любому человеку. Если мы видим воду, которая превращается в лед, или видим воздух, в котором есть влага, которая может оседать, превращаться в снег или в лед и так далее, то мы можем поэтому и делать выводы. Между воздухом и снегом или льдом нет никакой разницы. Воздух и лед – это одно и то же. И это, кстати, как раз является такой философской, можно сказать, даже метафизической основой той логической софистики, которую делали софисты. Ведь софисты тоже люди. Они прекрасно понимают, что не совсем, наверное, хорошо учить в один момент одному, а в другой момент совершенно противоположному. Этому должна быть какая-то философская причина. И этой философской причиной является противоречивость самих вещей.
Виктор Петрович, а что это, незнание законов природы или это просто желание обосновать все философским методом?
Вы меня ставите настолько сложный вопрос, чтобы я попытался понять софистов, исходя из их собственного внутреннего мира. Это в принципе невозможно, учитывая даже то, что трактаты от софистов не дошли. Но я могу допустить, что софистами двигались следующие причины. Прежде всего, софисты были философами. Любой философ – это прежде всего искатель истины. Софисты искали истину на путях чувственного познания мира и приходили к соответствующим выводам. Мир постоянно изменяется, вещи содержат в себе противоположности, истина, которую мы познаем, относительно каждого человека. С другой стороны, софисты были людьми, которые преподавали. Кстати говоря, софисты первыми стали брать деньги за преподавание. Они, можно сказать, были первыми профессиональными педагогами. А для того, чтобы преподавать, для того, чтобы жить на доход от своего преподавания, нужно иметь учеников, то есть нужно их хорошо обучать. И софисты были заинтересованы в практической полезности своего учения. То есть здесь мы видим сложную дилемму между поиском истины и практической жизненной потребностью. В этом софистика может быть и интересна, что она впервые как бы ставит перед человеком эту дилемму. Что выбирать? Истину или кусок хлеба?
То, что мы сейчас сказали об учении софистов, очень похожее на учение Маркса и Ленина.
Да, удивительно похожи оба эти учения. Во-первых, и софистика Протагора, и учение марксизма-ленинизма – это материализм. С другой стороны, сам Маркс и Ленин утверждали, что главное в их учении – это диалектика. А что такое диалектика? Это прежде всего учение о постоянной изменчивости мира и о единстве и борьбе противоположностей. Но это же самое мы видим и у софистов. И вывод о практике как критерии истины, который мы находим у Маркса, это ведь тоже критерий поведения человека, который предлагает Протагор. Отсюда можно сделать вывод, что софистика – это не только историческое наследие, это не только творчество давно жившего и многими забытого философа Протагора. Это весьма современное учение. И вообще, софистика – это настолько сложное, не только философское, но вообще социальное и психологическое явление, что изучать его и знать его негативные стороны полезно в любое время. Например, в наше время, когда мы видим, что марксизм-ленинизм – это та же софистическая философия. И когда мы читаем у Ленина в работе «Великий почин», что нет объективной истины, нет объективной нравственности, нравственно то, что выгодно интересам пролетариата, мне лично вспоминается начало этой мысли у Протагора. И я поэтому понимаю тот порыв Сократа, который увидел огромнейшую опасность в этом этическом релятивизме софистов.
Да, то, что партии полезно, то и хорошо.
То, что партии полезно, то и хорошо. А что такое партия? Партия – это вождь. Значит, то, что мне, Владимиру Ильичу, полезно, то и хорошо. Человек есть мера всех вещей. И мы знаем, какой человек есть мера всех вещей.
Виктор Петрович, мы столько негативного перечислили, но все-таки есть позитивные моменты в софистике. Например, то, что она способствовала развитию филологии.
Не только филология. Софистика вообще очень серьезный вклад внесла в развитие всей мысли Древней Греции. Прежде всего, софисты учили думать. Они ставили проблемы перед людьми, которые привыкли жить в спокойном мире своего полиса. Они привыкли жить догматически. Софисты явились теми, кто пробудил, можно сказать, греков. Это первое. Второе. Как мы уже говорили, софисты были учителями. Учителями всех людей, кто бы к ним ни пришел. Они явились первыми греческими просветителями. И в этом тоже их огромный вклад. Кстати говоря, этот способ ведения философской беседы – это тоже изобретение софистов. Ведь софисты прежде всего учителя, а учитель преподает в диалоге с учеником. Поэтому философия софистов, она всегда диалогична. Вопрос учителя, ответ ученика, разъяснение учителя, возражение ученика и так далее. Из этой диалогичной методики преподавания философии вытекает и философия Сократа. Кроме этого, софисты ставили проблемы и открывали тем самым новые области знания. Вот, скажем, когда они говорили свои софизмы, то слушающий невольно задумался над тем, что, наверное, что-то здесь не так, наверное, что-то неправильно, наверное, нельзя так задавать вопрос, знаешь ты или не знаешь, потерял ли ты или не потерял. Наверное, должны быть какие-то правила задавания вопроса, правила ответов, то есть зарождается вопрос о законах нашего мышления. Поэтому софисты пробудили интерес к логике, и Аристотель с его формальной логикой – это такой вот настоящий научный ответ на тот вызов, который бросили софисты.
Да, на самом деле это очень важно – научить человека думать, заставить человека думать.
Да, то же самое можем сказать и в отношении филологии. Ведь это тоже сейчас серьезная наука, но зарождается она из того, что софисты, вольно обращаясь со словами, заставляют задуматься, а каков истинный смысл слова? Тот, который сказали софисты, или другой, который более выгоден мне? Поэтому люди задумываются и над смыслом слов, над правильностью построения предложений, обращают внимание на грамматику и на прочие элементы науки, филологии. Так что можем сказать, что софисты стоят в основе и логики, и филологии, и философии Сократа, но они скорее пробудили мысль последующих философов, которые создали логику, филологию, философию. Сами же они были прежде всего популяризаторами философии.
То есть, как мы видим, учение софистов совсем неоднозначно. Нельзя вот так огульно сказать, что софисты – это негативное явление, и поставить на этом точку.
Вообще человек – существо неоднозначное, конечно же. И к софистам мы с улыбкой можем применить их собственные выводы. Во всем есть противоположности. И в софистике есть и хорошее, и плохое. Чего больше хорошего или плохого решать истории? Но история, как мы видим, распорядилась, наверное, справедливо. Слово «софист» – синоним слова «нечестный». Человек, не ищущий истину, а ищущий прежде всего свою выгоду. Так что, наверное, все же в софистике больше негативного, чем позитивного, хотя есть и положительное.
На этом мы закончили изучение философии софистов. Благодарим вас, Виктор Петрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.